Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели! Православный фестиваль и выставка-ярмарка «Артас» будет проходить с 20 по 25 августа в ивент-холле «Даниловский». Здесь можно будет приобрести православные иконы и книги, ювелирные украшения с христианской символикой и крестильную одежду для младенцев, а также заказать церковные требы. Посетителей ждет большой выбор монастырских и фермерских продуктов, свежий мед и растительные масла, товары для здоровья, настойки, мази, травяные сборы, натуральная косметика, подарки и сувениры ручной работы. Помимо ярмарочной площадки, куда приедут крупнейшие монастыри, подворья и храмы со всей России и из ближнего зарубежья, «Артас» представит культурную программу, встречи с известными священниками, концерты духовной музыки, творческие мастер-классы. Программа находится в процессе формирования, о ней будет сообщено отдельно. За новостями следите в соцсетях и по радио «Радонеж». Адрес: Москва, улица Дубининская, дом 71, ивент-холл «Даниловский». Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. В последний день, 25 августа, выставка закроется в 17 часов. Адрес, повторяю: Москва, улица Дубининская, дом 71, ивент-холл «Даниловский». Ждем вас!
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Сегодня мы будем читать третью главу этого Евангелия. И здесь мы находим такие слова в самом начале: «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской». Между второй главою и третьей главою дистанция в 30 лет. Во второй главе мы видим Бога-младенца Христа Иисуса, его рождение, а когда Иоанн Креститель и позже Христос выходят на общественное служение, им было по 30 лет. Иоанн Креститель был немного старше Господа Иисуса Христа по человеческому разумению. В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской. Святые отцы озадачивают нас этим обстоятельством, обращая на него внимание, почему Иоанн Креститель проповедует не в городе, не в селе, а проповедует в пустыне Иудейской. И тому было несколько причин, как объясняют древние экзегеты. Одна из причин: через проповедь в пустыне Иоанн Креститель хотел напомнить еврейскому народу, как они, выйдя из египетского рабства, 40 лет ходили по пустыне, и Господь давал им свои законы, уставы и постановления, как они молились в пустыне. А так как евреи времен Иоанна Крестителя нуждались в обновлении веры, то он как бы выводит их в пустыню, откуда, собственно говоря, и начинается еврейский народ как ветхозаветная церковь, когда они совершали обрядовые действия, читали молитвословия во дни пророка Божия Моисея. С другой стороны, отцы обращают внимание на то, что проповедь в пустыне могла иметь и другую оборотную сторону. она могла подчеркнуть их нравственную и моральную пустоту. Город все-таки создает иллюзию чего-то стабильного. Помните, когда Христос с апостолами шел по Иерусалиму, ученики обратили его внимание на величественное строение храма. «Посмотри», — сказали они ему, на что он сказал: «Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». То есть эти люди должны были осознать свою нравственную и моральную пустоту. Они оказываются в пустыне, они выходят из своих душных городов, из своих шумливых поселений для того, чтобы, как некогда их предки услышали в пустыне глас Божий, теперь через нового пророка, как бы нового Моисея, им тоже бы приобщиться бы глаголом Божиим. И далее говорится о той главной теме, которой касался Иоанн Креститель в своих проповедях. И говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». То есть Иоанн Креститель был апостолом покаяния и проповедником крещения. И Матфей далее сообщает пророчество Исаии о самом Иоанне Крестителе. Матфей пишет: «Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия: глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Это пророчество Исаии мы находим в 40 главе, 3 стих. То есть Иоанн Креститель был предтечей Иисуса Христа, который приуготовлял его путь. И действительно, мы знаем, что Иоанн Креститель рождается прежде Рождества Христова и начинает проповедь на Иордане, прежде чем Христос начинает свою проповедь. Собственно говоря, Христос начинает свою проповедь Евангелия только тогда, когда он узнал, что Иоанн взят под стражу. Иоанн Креститель раньше Христа погибает мучительной смертью, когда Ирод повелел отсечь ему голову, и, предваряя Христа, Иоанн Креститель сходит в ад. И в аде начинает проповедь о том, что сюда скоро сойдет душею Христос Спаситель и осияет ад блистанием Божества. То есть во многих отношениях он действительно был предтечей Господа Иисуса Христа, который приуготовлял для него разные пути. Далее Матфей предлагает описание Иоанна Крестителя. «Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чеслах своих, а пищей его были акриды и дикий мед». Вот это описание Иоанна Крестителя очень напоминает описание другого еврейского пророка, который мы находим в книгах царей, а именно пророка Илью, который тоже одевался таким же образом и был опоясан поясом кожаным, который символизировал умерщвление плотских страстей. Умерщвление плотских страстей. И позже Христос скажет об Иоанне Крестителе, что он пришел в силе духа пророка Ильи. То есть он не являлся реинкарнацией Ильи, он именно пришел в том же духе пророка Ильи. А Илья, как мы знаем, он даже не умирал, этот ветхозаветный пророк, он живьем был взят на небо в вихре огненной колесницы, и он придет еще в этот мир во дни Антихриста с другим пророком Божьим, который тоже был живьем взят на небо, это пророк Енох, и они будут обличать Антихриста, Антихрист их убьет, и на третий день они воскреснут после того, как их убьет Антихрист, и это уже будет начало конца царства Антихриста и преддверие пришествия Христова. Акриды и дикий мед – это было скудное питание этого пророка, то есть он был настоящий аскет. И мы читаем реакция, какая была на его проповедь: «Тогда Иерусалим и вся Иудея и вся окрестность Иорданская выходили к нему. То есть люди покидают свои города, селы и идут послушать этого пророка. И крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Что это было за крещение? Конечно, то крещение, которое совершает Иоанн Креститель, это не христианское крещение. Это иудейский обряд омовения, который очень подробно описывается в книге Левит, где сказано, если человек осквернится от чего-либо, то он должен совершить полное погружение в воду, обязательно полное погружение в воду, и к заходу солнца он будет чистым. Но здесь поразительным является то, что в еврейской традиции чаще совершали такой обряд над евреями, которые длительное время жили среди язычников. И чтобы им смыть себя, как бы оскверненность этих язычников, они должны, вернувшись из Рима или из Афин, пройти этот обряд погружения в микве, то есть полное погружение в воду. Здесь поразительно то, что Иоанн Креститель совершает крещение над жителями Иерусалима, Иудеи и окрестности Иорданской. Этим самым он как бы им показывал, да вы хуже, чем язычники. Посмотрите на себя, вы говорите, что вы живете в святом городе, на святой земле. Но насколько это соответствует духовным, нравственным и моральным реалиям. «И крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои». Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния». То есть мало иметь намерение креститься и мало иметь намерение покаяться, надо еще сотворить плод покаяния. И позже в христианской традиции апостол Иаков в своем послании будет настаивать на том, что вера не может оставаться мертвой, она должна быть верой живою, когда человек не просто верует, но и живет в соответствии со своей верой, принося определенные плоды веры. Далее Иоанн Креститель в своей проповеди подчеркивает, что происхождение книжников, фарисеев, саддукеев от благочестивых патриархов древности нисколько не спасительно для них. Мы можем иметь очень благочестивых предков, но если мы не подражаем их образу жизни, то скорее их благочестие обличает нас, чем нежели помогает нам. И он прямо говорит: «И не думайте говорить в себе, отец у нас Авраам». То есть нельзя жить заслугами предками, надо подражать жизни благочестивых предков. И далее: «Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму». А что это за камни? При любом скоплении народа должны были присутствовать римские центурионы, которые следили за порядком. И предание устанавливает, что в этот момент он указал рукою на этих язычников и сказал: «Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих», то есть люди, которые язычники, это как камни, «воздвигнуть детей Аврааму». И Петр в своих посланиях позже запишет, что некогда не народы станут народом Божьим, когда через проповедь Евангелия новыми детьми Авраама будут становиться греки, римляне, скифы и варвары. Далее Иоанн Креститель говорит о грядущих судах Божьих. «Уже и секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде и в покаянии, но идущий за мною, то есть Христос, сильнее меня, я недостоин понести обувь его, он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Что значит Духом Святым и огнем? Отцы в некоторых случаях объясняют так. Духом Святым были крещены апостолы в день Святой Пятидесятницы, а крещение огнем – это те суды Божии, которые движимы на нечестивых. А у Андрея Кесарийского мы читаем, что огненные языки и огонь наказания – это один и тот же огонь Божий. Но для одних он является источником радости, как для апостолов в день Пятидесятницы, а для других этот же огонь является источником мучения, когда грешники окажутся в аду. И далее Иоанн Креститель пророчествует о Христе, говоря: «Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Это характеристика второму пришествию Христа. Если в первом пришествии Христос приходит не судить мир, а спасать мир, то во втором своем пришествии он явится действительно как судья, и лопата его будет в руке его, и он очистит гумно свое. И далее говорится о событии, которое в русской традиции называется как явление Христа народу. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Вот здесь немножко непонятно, зачем креститься Христу, который Сын Божий безгрешный. Святые отцы, отвечая на этот вопрос, обращают наше внимание на то, что если бы Бог не стал бы человеком, то он едва ли мог бы называться нашим учителем, потому что трудно, невозможно подражать Богу. Но когда Бог становится человеком, облеченным в ту же самую плоть, как и у нас у всех, и он являет нам пример подлинной человеческой жизни, каждым своим действием он чему-то научает нас. И придя на Иордан креститься, Христос научает и нас не пренебрегать таинствами и обрядами той традиции религиозной, христианской, которой мы принадлежим. Иоанн же удерживал его и говорил: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Иоанн Креститель не мог понять, зачем Сыну Божию надо креститься. Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. Всякая правда – это бережно относиться к культу и к любому культовому ритуалу. Как отец Павел Флоренский однажды сказал, вся разруха в церковной жизни от невнимания к культу. И человеку может показаться, что какое-то культовое действие лишено смысла, ему не надо через него проходить, на самом деле надо исполнять всякую правду. И Христос, который приходит креститься на Иордан от человека, Сын Божий приходит креститься, научая нас бережному отношению к любому ритуалу, как к некой правде. Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его, и, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И се глас с небес глаголющий: «Се есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». День крещения Господня также называется в православной традиции Днем Богоявления. Почему? Потому что в этот день человек, Иоанн Креститель, созерцал тайну Святой Троицы. Он видел Сына Божия, который стоял в струях Иордана особо. Он видел Духа Святаго в виде голубином, который порхал над головой Сына Божия особо. И из осеняющего облака слышал глас Бога Отца, который свидетельствовал особо о Сыне Своем. То есть Иоанн Креститель – это первый человек, который сподобился созерцать тайну Богоявления. как в сотворении первого мира участвовали все лица Святой Троицы. Бог Отец творил мир через свое Слово, то есть Сыном, Логосом, и Дух Божий носился над водою. Так и при начале мира Церкви, христианского мира, мы видим Сына, стоящего в струях Иордана, созерцаем Духа Святаго, носящегося над водами, как при создании мира, и слышим глас Отца Небесного. Теперь надо обратить внимание на этот глас: «Сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Второй раз Бог Отец засвидетельствует так о своем Сыне на горе Фавор. Но там будет дополнение, те же самые слова с дополнением следующим: «Его слушайтесь». Почему здесь нету этих слов «Его слушайтесь»? Потому что
чтение и объяснение богослужебного Евангелия, последние новости общественной и религиозной жизни, жития святых, проповеди на церковные праздники, комментарии ведущих пастырей и богословов Русской Православной Церкви, передачи для детей и юношества, очерки и репортажи о церковной жизни, корреспондентские зарисовки и многое-многое другое круглосуточно в эфире 7292 FM Православное радио Радонеж.
Мы читаем 4 главу. «Когда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал: „Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами“». Итак, 4 глава с 1 по 11 стих рассказывается об искушении Христа в пустыне. В 3 главе мы читали о крещении Господнем. И сразу после крещения искушение в пустыне. То есть человек, который приготовляет свою душу служить Богу, он должен готовиться к искушениям. Потому что дьявол воспринимает наше намерение служить Богу как оскорбление ему, то есть дьяволу, и как вызов ему. Потому что дьявол был отрешен от возможности служить Богу за свою гордыню и за свое непослушание. Мы видим, что Господь проводит время после крещения в посте. 40 дней и 40 ночей он ничего не вкушает. И дьявол приступает к нему в надежде, что, может быть, он теперь испытывает жажду, он испытывает голод, и лукавому окажется возможным его одолеть. Но дьявол не понимал, что именно 40-дневный пост укрепил Сына Божия. Таким образом, Христос являет нам пример, как готовиться к искушениям и как их преодолевать. Он сам говорил: «Сей род изгоняется постом и молитвой». «И приступил к нему искуситель и сказал: „Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами“. Он же, то есть Христос, сказал ему в ответ: „Написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих“». Здесь для нас очень интересно обратить внимание на то, что на дьявольское искушение Христос отвечает библейской цитатой. Он цитирует слова, взятые им из Ветхого Завета, из книги Второзакония, 8 глава, 3 стих. И дьявол, который столкнулся с ответом в формате библейского откровения, теперь сам начнет использовать библейское откровение, соблазняя Сына Божия, как и сектанты используют библейское откровение с целью смутить православных христиан. И мы об этом читаем. Потом берет его дьявол, святой город, и поставляет его на крыле храма, и говорит ему: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано». И дьявол цитирует Писание: «Ангелам своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься, а камень ногою твоею». Дьявол цитирует Псалтырь, 90-й Псалом, 11 и 12 стих. А как действительно нам отвечать на искушение, если оно сопровождается некой псевдобиблейской мотивацией? Те же сектанты, еретики могут открывать нам разные части Священного Писания и что-то показывать. И мы читаем далее. «Иисус сказал ему: написано также: не искушай Господа Бога твоего». Христос отвечает словами из книги Второзакония, 6 глава, 16 стих, научая и нас на то, как сектанты или еретики цитируют Слово Божие, искажая его, отвечать также Словом Божиим, но уже в правильном понимании самого этого слова. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему: «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Вот здесь очень интересный текст. Здесь говорится о том, что дьявол предлагает как нечто, безусловно, принадлежащее ему, все царства мира и всю славу их. И он предлагает все это передать Христу, если он падше поклонится ему. Почему дьявол так говорит? Действительно, мир политических амбиций и националистических спекуляций, он находится под контролем дьявола. И дьявол предлагает славу мира, богатство мира, как что-то, уже находящееся в его власти, под его полным контролем. «Все это дам тебе, — говорит он, — если, пав, поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Христос второй раз цитирует книгу Второзакония, даже третий раз, в данном случае 6 главу, 13 стих. Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Конечно, возникает естественный вопрос, а как вообще дьявол посмел приступить к Сыну Божию? Святые отцы, отвечая на этот вопрос, говорят: дьявол, трепеща божество Христа Иисуса, приступает к человеку Христу Иисусу. И действительно, мы веруем в Иисуса Христа как истинного Бога и истинного человека. Дьявол, конечно, не мог бы противостоять Богу. Взаимоотношения между Богом и дьяволом – это не перетягивание каната. В Писании сказано: бесы веруют и трепещут. Но трепеща Бога, дьявол приступает к человеку Христу Иисусу, чтобы попытаться искусить его. И следующая тема в 4 главе, далее рассказывается с 12 по 22 стих о том, как Господь Иисус возвращается в Галилею. «Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею». Святые отцы дают комментарии. «Если слышишь о том, что гонения начались, и кого-то они уже коснулись, не провоцируй их на себя. отойди в сторону. У тебя есть много других дел, которыми ты должен заниматься, как служитель Христов. То есть христианин не ищет гонений, но когда они находят его, тогда, да, действительно, он проявляет мужество веры и твердо стоит до конца. И Христос нам являет пример, как я уже неоднократно говорил, он и становится человеком, Бог, для того, чтобы в своем человеческом действии научить нас подлинной человеческой жизни, как нам поступать в той или иной ситуации, подобной ситуации, которую и мы тоже можем переживать. И далее, «И оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Завулоновых и Нефалимовых. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит, земля Завулонова и земля Нефалимова на пути Приморском за Иорданом, Галилея языческая. Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящий в стране, и тени смертной воссиял свет». Галилея, она действительно так и называлась, Галилея языческая, потому что там было смешанное население. Там проживали не только евреи, там проживали греки, римляне, сирийцы, арабы, представители самых разных народов. И власть Ирода, который пленяет Иоанна Крестителя, на Галилею, собственно говоря, и не распространялась в той мере, как она распространялась на Иудею. И далее мы читаем, «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Итак, с какого времени Христос начинает проповедовать? Когда пленен был Иоанн Креститель. Святые отцы предлагают аллегорическое истолкование этого обстоятельства. Они говорят, что так как Иоанн Креститель – это величайший из ветхозаветных пророков, его пленение обнаруживает неспособность Ветхого Завета явить полноту спасения роду человеческому. И когда плененный человек Иоанн Креститель замолк, Сын Божий выступает с проповедью в своем открытом служении. Как и сказано в Евангелии от Иоанна, закон произошел через Моисея, а благодать и истина через Иисуса Христа. Как мы здесь и прочитали, с того времени, то есть после пленения Иоанна Крестителя, Иисус начал проповедовать и говорить, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Мы видим, что, собственно говоря, в начале своей проповеди он предлагает тезисы, которые уже озвучил Иоанн Креститель. Проповедь Иоанна Крестителя тоже заключалась в том, что он призывал к покаянию и говорил, приблизилось Царство Небесное. Христос таким образом показывает, что он пришел не нарушить закон, но исполнить закон. Он продолжает как бы проповедь Иоанна Крестителя, но то, что говорит Христос, конечно, несравненно, более величественно, как святитель Иоанн Златоуст однажды воскликнул, как небо отстоит от земли, так и Новый Завет выше Завета Ветхого. Далее мы читаем о событиях, которые связаны с Галилеей, с 18 по 20 стих, а по 22 стих призвание первых учеников. Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И говорит им, идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков. И они тотчас, оставив сети, последовали за ним. Святые отцы с древних времен обращали внимание на то, что первыми вождями еврейского народа были пастухи. Пастухом был патриарх Авраам, пастухом был боговидец Моисей, пастухом был царь Давид. И святые отцы объясняют обстоятельства, говорят, на примере, как они пасли бессловесных овец, Бог узрел в них некие качества, как они смогут пасти овец словесных. Например, мы знаем, что у Моисея было очень обостренное чувство справедливости. Когда ему исполнилось 40 лет, и он вышел посмотреть, как живут его братья, он увидел, что египтянин бьет еврея, и он сразу заступается за еврея. Потом он выходит в другой день, два еврея ссорятся. Он вступает в их ссору, чтобы как-то разнять их. Потом мы видим у колодца уже в земле Мадиамской, Моисей вступается за дочерей священника Мадиамского, которых не пропускали к колодцу. Бог избирает людей, когда видит, с одной стороны, обостренное чувство справедливости, с другой стороны, способность к руководству. А руководить может тот, который обуздал самого себя, укротил самого себя, ибо Бог гордым противится, смиренным дает благодать. А про Моисея мы знаем из Писания, что он был самым смиренным человеком на земле в свое время. А здесь призываются рыбаки, люди, скажем так, одного цеха. Почему как бы происходит смена? Уже не пастухи призываются стать вождями народа Божия, а рыбаки. Все-таки согласитесь, каким бы ни было бы крупным стадо, оно не сравнится с сетью, которая заброшена в море, и огромное, несчетное количество рыб захватывает сеть в удачные моменты рыбной ловли. Так вот, то, что ветхозаветные времена могли сделать, это упасти один народ еврейский во спасение. И здесь действительно опыт пастырей, которые имели не такие уж и крупные большие стада, он мог пригодиться. А когда проповедь Евангелия должна быть обращенной уже ко всему миру, ко всей Римской империи, здесь, конечно, немножко другой размах. И святитель Иоанн Златоуст в одной из бесед говорит прямо, кто вышел на проповедь? Рыбаки. Что они сделали? Закинули сеть евангельского благовествования, и через несколько столетий вся Римская империя оказалась уловленной в эти сети. Христос говорит им, что Он их сделает ловцами человеков. То есть Христос силен трансформировать любой опыт человека для того, чтобы этот опыт, он реализовался бы уже в домостроительстве спасения рода человеческого. И тому есть много примеров. И даже в древнем православном молитвословии мы находим слова, как прежде служили сатане льстивому, наипаче послужим тебе, Господи. То есть Господь силен трансформировать и наш прошлый негативный опыт. И изменив характер нашего отношения к греху, Он делает нас противоположными греху. И прошлый греховный опыт оказывается неким подспорьем, когда человек знает, что он был мертв, а во Христе он ожил, и он стремится этой радостью делиться с другими людьми. Как исповедь блаженного Августина, в которой он раскрыл весь прошлый свой негативный опыт и прославил Бога за то, что из глубины воззвав к Создателю, он был им услышан. Далее мы читаем, оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Заведеева и Иоанна, брата его, в лодке Заведеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их. И они тотчас, оставив лодку и отца своего, последовали за ним. Кто-то может смутиться этим примером, то, что они оставляют в лодке своего отца. Но Господь не призвал бы людей за счет неуважительного отношения к родителям. Скорее всего, этот отец был человек богатый, и было кому позаботиться о нем. Иначе бы Господь не призвал бы апостолов последовать за ним, ведь есть же Божья заповедь: «Почитай отца и мать, и будешь долголетен на земле». В каждом случае, когда Христос кого-то призывает, Он действует как Бог, как сердцеведец, который видит всю ситуацию от начала до конца. И далее мы читаем о том, как люди во множестве приходят к Иисусу Христу. «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их, и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». То есть сначала он идет к людям, а что происходит после этого? «И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их. И следовало за ним множество народа из Галилеи, и Десятикратия, и Иерусалима, и Иудеи, и за Иордана». Здесь мы видим, что отклик на проповедь Христа он обнаружил в сердцах очень многих людей, особенно тех, которые страдали от разных болезней, от различных болезней, как здесь сказано, и припадками, и бесноватостью, и другими всякими тяжелыми моментами. И только во Христе реально эти люди могли обрести искомое исцеление. Как здесь не вспомнить притчу о блудном сыне, когда блудный сын взял имение отца, то, что по правилу наследия могло принадлежать ему, и ушел в страну далече с этой частью своего наследства, там все расточил, все потерял. И когда он пришел в полный упадок, он сказал: «Встану и пойду к отцу моему». И он встает и идет к отцу. Он не рассчитывал на то, что отец восстановит его в достоинстве наследника. Он уже промотал все наследство. Он имел намерение стать хотя бы слугою там, где отец его пас свои стада. Но сказано, когда отец увидел его еще издалека, отец побежал к нему навстречу. И отец заключил его в объятия отче. Бог видит наши болезни. Бог видит наши недуги, Он видит наше несовершенство. Он уже вышел навстречу каждому из нас. Еще тогда, в Древней Галилее, почти 2000 лет тому назад. И тогда же Он произнес слова, которые через толщу времен обращены каждому из нас. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Христос говорит: «Все», имея в виду каждого, до осознания которого достигли слова евангельского благовествования. «И следовало за ним множество народа из Галилеи и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и за Иордана». И в исторической перспективе по отношению к тем временам можно добавить: исследовали народы из Рима, Афин, Константинополя и Москвы. Действительно, вера Христова, распространенная по всему.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций возрастная категория без ограничений –